Глава 5. Папаша начинает новую жизнь. Я затворил за собой дверь. Потом повернулся, смотрю. Вот он, папаша. Я его всегда боялся. Уж очень здорово он меня драл. Мне показалось, будто я и теперь испугался. А потом понял, что ошибся. То есть сперва-то, конечно, встряска была порядочная. У меня даже дух захватило, так он неожиданно появился. Только я сразу же опомнился и увидел, что вовсе не боюсь, даже и говорить не о чем. Отцу было лет около 50, и на вид не меньше того. Волосы длинные, нечесанные, грязные, висели космами, и только глаза блестели сквозь них, словно сквозь кусты. Волосы черные, совсем без седины, свалявшиеся баки тоже черные. В лице, хоть его почти не было видно ни кровинки, оно было совсем бледное, но не такое бледное, как у других людей, а такое, что смотреть страшно и противно, как рыбье или лягушачье брюхо. А одежа — сплошная рвань, глядеть не на что. Одну ногу он задрал на колено, сапог на этой ноге лопнул, оттуда торчали два пальца. И он ими пошевеливал время от времени. Шляпа валялась тут же на полу, старая, черная, с широкими полями и провалившимся внутрь верхом, точно кастрюлька с крышкой. Я стоял и глядел на него, а он глядел на меня, слегка покачиваясь на стуле. Свечу я поставил на пол. Я заметил, что окно открыто. Значит, он забрался сначала на сарай, а оттуда в комнату. Он осмотрел меня с головы до пят, а потом говорит: «Ишь ты, как вырядился! Фу ты, ну ты! Небось, думаешь, что ты теперь важная птица, так что ли?» «Может, думаю, а может и нет», — говорю я. «Ты смотри, не очень-то груби», — говорит он. «Понабрался дури, пока меня не было. Я с тобой живо разделаюсь, собью с тебя спесь. Тоже образованный стал. Говорят, читать и писать умеешь. Думаешь, отец тебе и в подметке теперь не годится, раз он неграмотный? Я это все из тебя выколочу. Кто тебе велел набираться дурацкого благородства? Скажи, кто это тебе велел?» «Вдова велела». «Вдова! Вот оно как! А кто это вдове позволил совать нос не в свое дело?» «Никто не позволял». «Ладно, я ей покажу, как соваться, куда не просят. А ты смотри, школу свою брось, слышишь? Вот я им покажу. Выучили мальчишку задирать нос перед родным отцом. Важность на себя напустил какую? Ну, если только я увижу, что ты околачиваешься возле этой самой школы, держись у меня. Твоя мать ни читать, ни писать не умела, так неграмотная и померла. И все твои родные так и померли неграмотные. Я ни читать, ни писать не умею, а он, смотри ты, какой франт, ученый! Не таковский я человек, чтобы это стерпеть, слышишь? А ну-ка, почитай, я послушаю». Я взял книжку и начал читать что-то такое про генерала Вашингтона и про войну. Не прошло и полминуты, как он хватил по книжке кулаком, и она полетела через всю комнату. «Правильно, читать ты умеешь. А я было тебе не поверил. Ты смотри у меня, брось задаваться, я этого не потерплю. Следить за тобой буду, франт этакий. И ежели только поймаю тебя около этой самой школы, всю шкуру спущу. Проучу тебя, опомниться не успеешь. Хорош, сынок, нечего сказать». Он взял в руки синюю с желтым картинку, где был нарисован мальчик с коровами, и спросил: «Это еще что такое?» «Это мне дали за то, что я хорошо учусь». Он разорвал картинку пополам и сказал: «Я тебе тоже дам кое-что, ремня хорошего». Он долго бормотал и ворчал что-то себе под нос, а потом сказал: «Подумаешь, какой неженка, и кровать у него, и простыни, и зеркало, и ковер на полу! А родной отец должен валяться на кожевенном заводе рядом со свиньями. Хорош, сынок, нечего сказать. Ну да я с тобой живо разделаюсь, всю дурь из тебя повыбью. Ишь, напустил на себя важность, разбогател, говорят. А? Это каким же образом?» «Всю врут, вот каким. Слушай, ты как это со мной разговариваешь? Я терпел-терпел, но больше терпеть не намерен, так что ты язык не распускай. 2 дня я пробыл в городе и только и слышу, что про твое богатство. И ниже по реке я тоже про это слыхал, потому и приехал. Ты мне эти деньги достань к завтраму, они мне нужны». «Нет у меня никаких денег». «Врешь. Они у судьи Тэтчера, ты их возьми, они мне нужны». «Говорят вам, нет у меня никаких денег, спросите сами у судьи Тэтчера, он вам тоже скажет». «Ладно, я его спрошу, уж я его заставлю сказать, он мне денежки выложит, а не то я ему покажу. Ну-ка, сколько у тебя в кармане? Мне нужны деньги».
«Всего $1». «Да и тот мне самому нужен. Какое мне дело, что он тебе нужен? Давай все тут!»
Он взял монету и попробовал ее на зуб. Не фальшивая ли? Потом сказал, что ему надо в город купить себе виски, а то у него целый день ни капли во рту не было. Он уже вылез на крышу сарая, но снова просунул голову в окно и принялся ругать меня за то, что я набрался дури и знать не хочу родного отца. После этого я уже думал было, что он совсем ушел, а он опять просунул голову в окно и велел мне бросить школу, не то он меня подстережет и выдерет как следует. На другой день отец напился пьян, пошел к судье Тэтчеру, обругал его и потребовал, чтобы тот отдал мои деньги, но ничего из этого не вышло. Тогда он пригрозил, что заставит отдать деньги по суду. Вдова с судьей Тэтчером подали просьбу в суд, чтобы меня у отца отобрали и кого-нибудь из них назначили в опекуны. Только судья у нас был новый, он недавно приехал и еще не знал моего старика. Он сказал, что суду не следует без особой надобности вмешиваться в семейные дела и разлучать родителей с детьми, тем паче отнимать у отца единственного сына. Так что вдове с судьей Тэтчером пришлось это дело бросить. Отец так обрадовался, что унять его не было никакой возможности. Он обещал драть меня ремнем до полусмерти, если я не достану ему денег. Я занял $3 у судьи, а старик их отнял и напился, и в пьяном виде шатался по всему городу, орал, безобразничал, ругался и колотил в сковородку чуть ли не до полуночи. Его посадили под замок, а на утро повели в суд и опять засадили на неделю. Но он сказал, что очень доволен, своему сыну он теперь хозяин и сумеет показать ему, где раки зимуют. После того, как он вышел из тюрьмы, новый судья объявил, что намерен сделать из него человека. Он привел старика к себе в дом, одел его с головы до ног во все чистое и крепкое, посадил за стол вместе со своей семьей и завтракать, и обедать, и ужинать, можно сказать, принял его как родного. А после ужина он завел разговор насчет трезвости и прочего, да так, что старика слеза прошибла, и он сознался, что столько лет вел себя дурак дураком, а теперь хочет начать новую жизнь, чтобы никому не стыдно было вести с ним знакомство
и надеется, что судья ему в этом поможет, не отнесется к нему с презрением. Судья ответил, что просто готова обнять его за такие слова, и при этом прослезился. И жена его тоже заплакала. А отец сказал, что никто до сих пор не понимал, какой он человек, и судья ответил, что он этому вполне верит. Старик сказал, что человек, которому в жизни не повезло, нуждается в сочувствии, и судья ответил, что это совершенно верно, и оба они опять прослезились. А перед тем, как идти спать, старик встал и сказал, протянув руку: «Посмотрите на эту руку, господа и дамы! Возьмите ее и пожмите! Эта рука прежде была рукой грязной свиньи, но теперь другое дело. Теперь это рука честного человека, который начинает новую жизнь и лучше умрет, а уж за старое не возьмется. Попомните мои слова, не забывайте, что я их сказал. Теперь это чистая рука. Пожмите ее, не бойтесь». И все они один за другим по очереди пожали ему руку, утирая слезы, а жена судьи тогда же поцеловала ему руку. После этого отец дал подписку не пить, поставил на бумаге крестик. Судья сказал, что это историческая святая минута. Что-то вроде этого. Старика отвели ночевать в самую лучшую комнату, которую берегли для гостей. А ночью ему вдруг до смерти захотелось выпить. Он вылез на крышу, спустился вниз по столбику на крыльцо, обменял новый сюртук на бутыль 40-градусной, влез обратно и давай пировать. А на рассвете опять полез в окно, пьяный, как стелька, скатился с крыши, сломал себе левую руку в двух местах и чуть было не замерз насмерть. Кто-то его подобрал уже на рассвете. А когда пошли посмотреть, что делается в комнате для гостей, так пришлось мерить глубину лотом. Лот — это прибор для измерения глубины. А потом уже пускаться вплавь. Судья здорово разобиделся. Он сказал, что старика, пожалуй, можно исправить хорошей пулей из ружья, а другого способа он не видит. Глава 6. Папаша борется с ангелом смерти. Ну так вот, вскоре после того мой старик поправился и подал в суд жалобу на судью Тэтчера, чтобы он отдал ему мои деньги, а потом принялся и за меня, потому что я так и не бросил школу. Раза два он меня поймал и отлупил, только я все равно ходил в школу, а от него прятался или убегал куда-нибудь. Раньше мне не больно-то нравилось учиться, а теперь я решил, что непременно буду ходить в школу, отцу назло. Суд все откладывали. Похоже было, что никогда не начнут. Так что я время от времени занимал у судьи Тэтчера доллара 2-3 для старика, чтобы избавиться от порки. Всякий раз, получив деньги, он напивался вдребезги и всякий раз, напившись, шатался по городу и буянил. И всякий раз, как набезобразничает, его сажали в тюрьму. Он был очень доволен. Такая жизнь была ему как раз по душе. Он что-то уж очень повадился околачиваться вокруг дома вдовы. И, наконец, та ему пригрозила, что если он такой привычки не бросит, ему придется плохо. Ну и взбеленился же он, обещал, что покажет, кто Екуфину хозяин. И вот как-то весной он выследил меня, поймал и увез в лодке мили за 3 вверх по реке. А там переправился на ту сторону в таком месте, где берег был лесистый и жилья совсем не было, кроме старой бревенчатой хибарки, в самой чаще леса, так что и найти ее было невозможно, если не знать, где она стоит. Он меня не отпускал ни на минуту, и удрать не было никакой возможности. Жили мы в этой старой хибарке, и он всегда запирал на ночь дверь, а ключ клал себе под голову. У него было ружье, украл, наверное, где-нибудь, и мы с ним ходили на охоту, удили рыбу, этим и кормились. Частенько он запирал меня на замок и уезжал в лавку мили за три к перевозу. Там менял рыбу и дичь на виски, привозил бутылку домой, напивался, пел песни, а потом колотил меня. Вдова все-таки разузнала, где я нахожусь, и прислала человека мне на выручку, но отец прогнал его, пригрозив ружьем. А в скором времени я и сам привык тут жить. И мне даже нравилось. Все, кроме ремня. Жилось ничего себе, хоть целый день ничего не делай, знай, покуривай, да лови рыбу. Ни тебе книг, ни учения. Так прошло месяца два, а то и больше. Я весь оборвался, ходил грязный и уже не понимал, как это мне могла нравиться жизнь у вдовы в доме, где надо было умываться и есть на тарелке, и причесываться, и ложиться, и вставать вовремя, и вечно корпеть над книжкой. Да еще старая мисс Уотсон, бывало, тебя пилит все время. Мне уж больше не хотелось туда. Я бросил было ругаться, потому что вдова этого не любила. А теперь опять начал, раз мой старик ничего против не имел. Вообще говоря, нам в лесу жилось совсем неплохо. Но мало-помалу старик повадился драться палкой. Вот этого я уж не стерпел. Я был весь в рубцах, и дома ему больше не сиделось. Уедет, бывало, а меня запрет. Один раз он запер меня, а сам уехал и не возвращался 3 дня. Такая была тоска. Я уж начал думать, что он потонул, и мне никогда отсюда не выбраться. Мне что-то стало страшно. И я решил, что как-никак, а надо удирать. Я много раз пробовал выбраться из дома, только все не мог найти лазейку. Окно было такое, что и собаке не пролезть. По трубе я тоже подняться не мог, она оказалась чересчур узкая. Дверь была сколочена из толстых и прочных дубовых досок. Отец, когда уезжал, старался никогда не оставлять в хижине ножа и вообще ничего острого. Я, должно быть, 100 раз обыскал все кругом, и, можно сказать, почти все время только этим и занимался. Больше делать все равно было нечего. Однако на этот раз я все-таки нашел кое-что. Старую ржавую пилу без ручки, засунутую между стропилами и кровельной дранкой. Я ее смазал и принялся за работу. В дальнем углу хибарки, позади стола, была прибита к стене гвоздями старая попона, чтобы ветер не дул в щели и не гасил свечку. Я залез под стол, приподнял попону и начал отпиливать кусок толстого нижнего бревна, такой, чтобы можно было пролезть. Времени это отняло порядочно, и дело уже шло к концу, когда я услышал в лесу выстрел из отцова ружья. Я поскорей уничтожил все следы моей работы, опустил попону и спрятал пилу, а в скорости явился и отец. Он был сильно не в духе, то есть такой, как всегда. Рассказал мне, что был в городе и что все там идет черт знает как. А адвокат ему сказал, что выиграет процесс и получит деньги, если удастся довести дело до суда. Но есть много способов оттянуть разбирательство, и судья Тэтчер сумеет это устроить. А еще ходят слухи, будто бы затевается новый процесс для того, чтобы отобрать меня у отца и отдать под опеку вдове. И на этот раз надеются его выиграть. Я очень расстроился, потому что мне не хотелось больше жить у вдовы, чтобы меня опять притесняли да воспитывали, как это у них называется. Тут старик начал ругаться и ругал всех и каждого, кто только на язык попадался, а потом еще раз выругал всех подряд для верности, чтобы уж никого не пропустить. А после этого ругнул всех вообще для округления, даже и тех, кого не знал по имени, обозвал как нельзя хуже и пошел себе чертыхаться дальше. Он орал, что еще посмотрит, как эта вдова меня отберет, что будет глядеть в оба, и если только они попробуют устроить ему такую пакость, то он знает одно место, где меня спрятать, милях в 6 отсюда, и пускай тогда ищут хоть 100 лет, все равно не найдут. Я опять очень расстроился, но ненадолго. Я подумал, не буду же я сидеть и дожидаться, пока он меня увезет. Старик послал меня к лодке перенести вещи, которые привез: мешок кукурузной муки, 50 фунтов, большой кусок копченой грудинки, порох и дробь, бутыль виски в 4 галлона, да старую книжку и 2 газеты для пыжей, да еще паклю. Я вынес все это на берег, потом вернулся и сел на носу лодки отдохнуть. Я обдумал все это как следует и решил, что когда убегу из дома, возьму с собой в лес ружье и удочки. Сидеть на одном месте я не буду, а пойду бродяжничать по всей стране, лучше по ночам. Пропитание буду добывать охотой и рыбной ловлей. И уйду так далеко, что ни старик, ни вдова меня больше ни за что не найдут. Я решил выпилить бревно и удрать нынче же ночью, если старик напьется, а уж напьется он обязательно. Я так задумался, что не заметил, сколько прошло времени, пока старик не окликнул меня и не спросил, что я там, сплю или утонул. Пока я перетаскивал вещи в хибарку, почти совсем стемнело. Я стал готовить ужин, а старик тем временем успел хлебнуть разик-другой из бутылки. Дух у него прибавилось, и он опять разошелся. Он начал пить еще в городе, провалялся всю ночь в канаве, и теперь на него просто смотреть было страшно. Не дать не взять, Адам, сплошная глина. После хорошей выпивки он всегда принимался ругать правительство. И на этот раз тоже. А еще называется правительство. Ну на что это похоже? Полюбуйтесь только. Вот так закон. Отбирают у человека сына, родного сына. А ведь человек его растил, заботился о нем, деньги на него тратил. Да. А как только вырастил в конце концов этого сына, вот, думает, пора бы и отдохнуть, пускай теперь сын поработает, поможет отцу чем-нибудь. Тут закон его и цап. И это называется правительство. Да еще мало того, закон помогает судье Тэтчеру оттягать у меня капитал. Вот как этот закон поступает. Человека с капиталом в 6 000 долларов. Даже больше, пихает в старую хибару вроде этой и заставляет носить такие лохмотья, что свинье было бы стыдно. А еще называется правительство. Человеку такого правительства своих прав добиться не может. Да что в самом деле? Иной раз думаешь, вот возьму и уеду из этой страны навсегда. Да, я им так и сказал, прямо в глаза старику Тэтчеру. Многие слыхали и могут повторить мои слова. Говорю, да я за 2 цента бросил бы эту проклятую страну и больше в нее даже не заглянул бы. Вот этими самыми словами. Взгляните, говорю, на мою шляпу, если, по-вашему, это шляпа. Верх отстает, а все остальное сползает ниже подбородка. Так что и на шляпу вовсе не похоже. Голова сидит, как в печной трубе. Поглядите на нее, говорю, Вот какую шляпу приходится носить! А ведь я один из первых богачей в городе, только вот своих прав не могу добиться. Да, замечательное у нас правительство, просто замечательное. Ты только послушай, был там один вольный негр из Огайо, мулат, почти такой же белый, как белые люди. Рубашка на нем белее снега, шляпа так и блестит, и одет он так хорошо, как никто во всем городе. Часы с цепочкой на нем золотые, палка с серебряным набалдашником. Просто футынутый важная персона. И что бы ты думал? Говорят, будто он учитель в каком-то колледже, умеет говорить на разных языках и все на свете знает. Да еще мало того, говорят, будто он имеет право голосовать у себя на родине. Ну, этого я уж не стерпел. Думаю, до чего ж мы так дойдем? Как раз был день выборов. Я и сам хотел идти голосовать, если б не хлебнул лишнего. А когда узнал, что есть у нас в Америке такой штат, где этому негру позволяют голосовать, я взял, да и не пошел. Сказал, что никогда больше голосовать не буду. Так прямо и сказал. И все меня слышали. Да пропади пропадом хоть вся страна. Все равно я больше никогда в жизни голосовать не буду. И смотри ты, как этот негр нахально себя ведет. Он бы мне и дороги не уступил, если б я его не отпихнул в сторону. Спрашивается, почему этого негра не продадут с аукциона? Вот что я желал бы знать. И как бы ты думал, что мне ответили? Его, говорят, нельзя продать, пока он не проживет в этом штате полгода, а он еще столько не прожил. Ну вот тебе и пример. Какое же это правительство, если нельзя продать вольного негра, пока он не прожил в штате 6 месяцев? А еще называется правительство, и выдает себя за правительство, и воображает, будто оно правительство, а целый полгода с места не может сдвинуться, чтобы забрать этого жулика, этого бродягу, вольного негра в белой рубашке. И папаша до того разошелся, что уже не замечал, куда его несут ноги. Они его не больно-то слушались. Так что, наткнувшись на бочонок со свининой, он полетел вверх тормашками, ободрал себе коленки и принялся ругаться, на чем свет стоит. Больше всего досталось негру и правительству, но, между прочим, и бочонку тоже влетело порядком. Он довольно долго скакал по комнате, сначала на одной ноге, потом на другой, хватаясь то за одну коленку, то за другую, а потом как двинет изо всех сил левой ногой по бочонку. Только это он зря сделал, потому что как раз на этой ноге сапог у него порвался, и 2 пальца торчали наружу. Он так взвыл, что у кого угодно волосы встали бы дыбом, повалился на землю и стал кататься по грязному полу, держась за ушибленные пальцы, а ругался он теперь так, что прежняя ругань просто в счет не шла. После он и сам это говорил. Ему приходилось слышать старика Суубери Хагана в его лучшие дни, так будто бы он и не перещеголял, но, по-моему, это он уж хватил через край. После ужина отец взялся за бутыль и сказал, что виски хватит на 2 попойки и 1 белую горячку. Это у него была такая поговорка. Я решил, что через какой-нибудь час он напьется в стельку и уснет, а я тогда украду ключ или допилю бревно и выберусь наружу, либо то, либо другое. Он все пил и пил, а потом повалился на свое одеяло. Но мне не повезло. Он не уснул крепко, а все ворочался и стонал, и метался во все стороны, и так продолжалось очень долго. Под конец мне так захотелось спать, что глаза сами собой закрывались, и не успел я опомниться, как крепко уснул. А свеча осталась гореть. Не знаю, сколько времени я проспал, как вдруг раздался страшный крик, и я вскочил на ноги. Отец метался во все стороны, как сумасшедший, кричал: «Змеи!» Он жаловался, что змей ползает у него по ногам, а потом вдруг подскочил, да как взвизгнет, говорит, будто одна укусила его в щеку, но я никаких змей не видел. Папаша начал бегать по комнате, все кругом, кругом, а сам кричит: «Сними ее, сними ее! Она кусает меня в шею!» Я никогда не видел, чтобы у человека были такие дикие глаза. Скоро он выбился из сил, упал на пол, а сам задыхается. Потом стал кататься по полу, быстро-быстро, расшвыривая вещи во все стороны и молотя по воздуху кулаками, кричал и вопил, что его схватили черти. Мало-помалу он унялся и некоторое время лежал смирно, только стонал. Потом совсем затих и ни разу даже не пикнул. Я услышал, как далеко в лесу ухает филин и воют волки, и от этого тишина стала еще страшнее. Отец валялся в углу. Вдруг он приподнялся на локте, прислушался, наклонив голову на бок, и говорит еле слышно: «Топ-топ-топ, это мертвецы, топ-топ-топ, это они за мной идут, но я с ними не пойду, ох, вот они, не троньте меня, не троньте, руки прочь, они холодные, пустите, ох, оставьте меня несчастного в покое». Потом он стал на четвереньки и пополз, и все просит, чтобы мертвецы его не трогали. Завернулся в одеяло и полез под стол. А сам все просит. Потом, как заплачет, даже сквозь одеяло было слышно. Потом он сбросил одеяло, вскочил на ноги, как полоумный, увидел меня и давай за мной гоняться. Он гонялся за мной по всей комнате со складным ножом, называя меня ангелом смерти, кричал, что убьет меня, и тогда я уж больше не приду за ним. Я его попросил успокоиться, говорил, что это я, Гек, а он только смеялся, да так страшно. И все ругался, орал и бегал за мной. Один раз, когда я извернулся и нырнул ему под руку, он схватил меня сзади за куртку, и я уже думал было, что тут мне и крышка. Однако с быстротой молнии выскочил из куртки и этим спасся. Скоро старик совсем выдохся, сел на пол, привалившись спиной к двери, и сказал, что отдохнет минутку, а потом уж убьет меня. Нож он подсунул под себя и сказал, что поспит сначала, наберется сил, а там посмотрит, как тут есть. Очень скоро он задремал. Тогда я взял старый стул с провалившимся сиденьем, влез на него как можно осторожнее, чтобы не наделать шуму, и снял со стены ружье. Я засунул в него шомпол, чтобы проверить, заряжено оно или нет. Потом пристроил ружье на бочонок с репой, а сам уселся за бочонком, нацелился в папашу и стал дожидаться, когда он проснется. И до чего же медленно и тоскливо потянулось время. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.